Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. «Художник и оружие. Архив 2006 года», говорят участники большого проекта Государственного центра современного искусства. Художники Валерий Орлов, Валерий Корчагин, Марина Ражева, кинокритик Карина Караева, критик Михаил Сидлин, куратор Юлия Гниренко. Голоса ушедших от нас драматурга, режиссера, основателя театра «Док» Михаила Угарова и медиакритика Олега Киреева. Это был удивительный анализ милитарных практик российского общества нулевых средствами искусства. По-новому это можно послушать на фоне войны России против Украины. Попрошу вас для начала рассказать, какое место в вашей жизни и творчестве занимает эта тема «Художник и оружие, художник и война». Может быть, Михаил Угаров?
Выяснять, что довольно большое, что неожиданно для меня. Человек мирный, даже в армии не служил. Но, во-первых, в театре «Док» я поставил спектакль «Сентябрь Док». По интернет-материалам того события, которое произошло в Беслане. Во-вторых, я поставил замечательного грузинского драматурга Лашу Бугадзе, который писал про войну между грузинами и абхазами, про проигранную войну, депрессию после проигранной войны. Ну и в-третьих, я был модератором большой дискуссии двухдневной на фестивале «Новая драма», которая называлась «Человек и война».
Спасибо, Михаил Угарову. Валерий Орлов, пожалуйста.
Я был приглашен на два проекта вот ССИшных, где художник оружия, и в Нижнем Тагиле были подносы.
А что вы там изображали?
Ой, вы знаете, все, что против оружия. Потому что для меня весь мой опыт с оружием, он как бы нес всегда негативный. Потому что попытка восстановить или создать равновесие между миром и войной порождает всегда конфликты.
Спасибо. Валерия Корчагина, я хочу послушать.
Мне пришлось участвовать в этом проекте с самого начала. Происходила какая-то вот такая коммуникация, которая позволяла неоднозначно говорить на тему войны, поскольку мы в один прекрасный момент начали понимать, что этот проект не только о войне, не только об оружии. Я как художник, служивший в войсках нашей регулярной армии, мог как-то сделать какой-то все-таки вывод изнутри, не просто как человек, который вот со стороны смотрит на тему оружия, как на некую тему пацифизма какого-то, или наоборот, про милитаризма. Я делал свои работы, старался, вернее, делать какие-то более неоднозначные и более обширные именно по идеологии, чтобы их нельзя было прочитать как-то однозначно.
Спасибо Валерию Корчагину. Карина Караева, может быть.
Для меня, на самом деле, участие в этом проекте явилось такой провокацией искусством, потому что изначально я была приглашена в качестве куратора именно кинопрограммы.
Что вы показывали?
Ну, в основном это были американские фильмы, некие шедевры советского кино, такие как, например, «Журавли» Колотозова. И в контексте этой выставки некоторые фильмы воспринимались не так, как они, грубо говоря, воспринимались несколько лет назад или в ту конкретную эпоху и в конкретном культурном контексте.
Спасибо, Карина Караева. Юлия Гниренко, пожалуйста.
Два проекта с куратором которых я являлась. Это первый проект «Камуфляж быт. Тагильский поднос. Современное искусство в технологии лаковой живописи по металлу». Он был запущен в 2000 году в городе Нижнем Тагиле, где, как известно, производят танки. Второй проект назывался «Художник оружия», и он уже был международного плана. Он собирался 4 года, и в 2005 году был показан в Центре современного искусства МАЦ. Мое знакомство с военной темой началось как раз с того момента, что я родилась в городе Нижнем Тагиле и прожила там довольно большую часть своей жизни.
Спасибо, Юлия Гниренко. Марина Ражева, пожалуйста.
Я участвовала в этих двух проектах. «Камуфляж быта. Тагильский поднос» и «Художник и оружие». В первом случае у меня была представлена работа «Антракс», то есть «Летучий огонь», «Белая смерть». А во втором случае у меня было представлено две вещи, которые выглядели как слайд-фильм. Это «Связанный аппетит приходит во время еды». Это была сервировка стола оружием. И отношение детей к оружию. Это было снято в музее под открытым небом, музей оружия.
Спасибо, Марина Ражева. Олег Киреев, пожалуйста.
Анархисты, конечно, всегда выступали против войны. В этом смысле можно назвать также нас анархистами-пацифистами. Таким же образом и художники, поскольку я являюсь также арт-медиакритиком, выступали против войны. И, например, я приведу тот случай, что в 1914 году в Германии берлинские дадаисты оказались гораздо более радикальными пацифистами, чем их товарищи социал-демократы, голосовавшие за военные бюджеты в Рейхстаге. Также и в наши времена анархисты, конечно, выступают на стороне самых конструктивных сил, хотя вроде взгляду обывателя представляются самыми такими нигилистами и разрушителями.
Спасибо Олегу Кирееву. Михаил Сидлин, пожалуйста.
Я хотел бы сразу вступить в спор с Олегом Киреевым, потому что классические анархисты сражались с оружием в руках на баррикадах, начиная с 1748 года, и самая знаменитая битва – это гражданская война в Испании, в которой анархисты представляли собой боевую силу. Так что анархизм и пацифизм – совершенно разные вещи. Ну и хотел бы перейти к своему личному отношению к оружию. К оружию я не имею почти никакого отношения, а к искусству очень большое. Занимаясь художественной критикой, я видел больше 30 проектов, связанных с темой художника и оружия. И я могу сказать, что поскольку художники обращаются к этой теме, то значит, что в природе самого искусства есть нечто, что связано с войной. Потому что художник выступает как агрессор по отношению к существующему миропорядку.
Спасибо Михаилу Сидлину. Я здесь вспомню такой трюизм, когда говорят пушки, музы молчат, как считают собравшиеся. Насколько я понимаю, вы говорите о том, что война не только объект искусства, она не только объект описания, она не только объект рефлексии, она есть нечто присущее художественному творчеству как таковому. У меня, собственно, вопрос к Михаилу Угарову. Согласен ли он с тем, что только что услышал, что агрессия, война и разрушение есть нечто присущее творчеству как таковому?
Безусловно, согласен, потому что, ну, в любом случае, это навязывание какого-то мнения своего, и чем оно агрессивнее происходит, чем больше в нем темперамента, тем оно сильнее воспринимается. А что касается того, что, когда говорят пушки, музы молчат, это абсолютная правда. Если вы пройдете по московским театрам, то вы не узнаете, что в стране идет война, что существует вообще Беслан. И деятели театра, в общем, это мотивирует такой концепцией, что театр – это нечто другое, чем реальность, противопоставленная реальности. То есть человек, пришедший в театр, должен забыть, что есть телевизор, должен забыть, что есть реальность. И на самом деле немного в Москве театров, в частности, вот театр «Док», который противостоит вот этой концепции, потому что ведь нельзя делать вид, что живем в стране, где идет война, потому что она все равно идет, это все равно влияет на наши отношения. В частности, ведь для обывателя это очень хорошая история, если у тебя, конечно, не убили близких, то когда идет война, это очень здорово. Условно говоря, можно не мыть уши, условно говоря, можно кое-как себя вести со своими близкими и в бизнесе, потому что то, что мы знаем, война все спишет. И это очень диктует сегодня психику современного человека. Делать вид, что этого не существует, нельзя.
Так считает режиссер Михаил Угаров. Юлия Гниренко.
В общей сложности эти два проекта, о которых мы сегодня говорим, я провезла по 11 городам России. И в каждом городе находились люди, которые подходили и со слезой на глазах начинали говорить: «Вы не имеете права это делать. Вы не имеете права об этом говорить. Где патриотизм? Какое право вы имеете издеваться над национальной идеей, над русской армией?» И очень странно для меня было это слышать, потому что как бы одно идет по телевизору, и совершенно другое люди хотят видеть и слышать это искусство. И почему-то искусство всегда ассоциируется с чем-то очень прекрасным и с тем, что не имеет никакого отношения к реальности.
Спасибо, Юлия Гниренко. Михаил Сидлин.
На самом деле более важный вопрос – это является ли искусство отражением действительности? Но на самом деле искусство создает свою собственную действительность. И если современное искусство создает такую действительность, в которой не присутствует тема войны и насилия, то это его способ ухода. И уход совсем не обязательно означает отказ. Уход – это тоже позиция.
Спасибо, Михаил Васильевич. Валерий Орлов, пожалуйста.
Ну, на мой взгляд, придание большого значения войне исключает то, что происходит и в религиозной жизни, и в социальной. И для меня нет особой разницы между военным художником, чиновником государственным или, скажем, не только политическим деятелем, а религиозным деятелем. Это та же борьба. И, к сожалению, мне кажется, что то, что остается после этой борьбы, это как раз результат расщепления, что одни хотят, чтобы это было засвидетельствовано, а другие не хотят этого видеть. И, возвращаясь к проекту «Камуфляж быта», я могу сказать, что вот, собственно, и мой поднос поднос был такой же мотивацией. Я собрал такой натюрморт из костей и написал «Миру мир». Условно, как бы. Когда я научился читать в начале 50-х годов, этот плакат везде висел. А с 57-го года так просто он не сходил со стен. И вот эта борьба за мир – это результат как раз этих войн. Потому что если хочешь мира, готовься к войне. И вот это расщепление меня как раз, что ли, утомляет. Я хочу, чтобы человек был более мирный, что ли.
Спасибо, Валерия Орлова. Я бы хотела сейчас у Карины Караевой спросить. Она сказала, что в контексте современных произведений о войне, насколько я понимаю, довольно критичных, если широкая публика воспринимает в штыки, ну, собственно, как издевательство, да, как сказала Юля, эти работы. Как в этом контексте выглядело старое советское кино? Патриотическое, да, насколько я понимаю? Это были военные фильмы?
Да, это были военные фильмы. В контексте как раз кинематографа, если говорить о том, что не существует ли некая переоценка, она действительно существует, потому что подобные проекты провоцируют на новый взгляд. В этом отношении я могу единственное что сказать, что есть человек с киноаппаратом. Человек с киноаппаратом есть тот же художник и оружие, потому что не стоит локализовать эту тему. Хотя, как куратора в этом проекте, я находилась под большим сомнением, показывает ли только военный кинематограф или показывает некий прорыв в кинематографе. То есть я показывала фильм «Цельнометаллический жилет» Кубрика. Цельнометаллический жилет Кубрика — это не есть описание военных действий, это не есть фиксация некоторых элементов войны. Это есть позиция художника. То есть позиция художника, переведенная локально в контекст военных действий. Любое военное кино подразумевает более широкий контекст.
Михаил Угаров.
Лена говорила о том, что люди не хотят видеть про войну, но ведь еще хуже, когда они хотят это видеть. Посмотрите знаменитый фильм «Девятая рота», вы посмотрите сериал «Солдаты», который шел совершенно бессовестный, по-моему, на СТС. И надо сказать, что вообще эту территорию трэш захватил полностью. Ведь все книжки в мягких обложках полны Чечнёй, полны чем угодно. То есть мы, если мы себя не относим к трэшу, мы эту территорию им отдали просто за будь здоров. И здесь тогда уже не понимаешь, что делать, потому что наше такое совещание двухдневное было посвящено «Человеку война», и ведь мы пришли в тупик. Что нам делать с этой темой? С одной стороны, ясно, что об этом нужно говорить, что нельзя об этом молчать, а с другой стороны, я, в частности, вдруг стал призывать молчать об этом. И стал говорить, что это, наверное, честнее, чем высказываться. И там были очень точные наблюдения, что, например, у нашего человека война вызывает вожделение, преклонение. И что с этим делать? Легче всего сказать «козлы», но когда начинаешь думать серьезно, ты понимаешь, здесь стоит вопрос незащищенности личности. Потому что есть иллюзия, что когда у меня в кармане пистолет, моя личность защищена. Но ведь это означает, что не работают какие-то другие механизмы защиты личности, там, общественные, гражданские, черти какие. И работает только вот это.
Художник и оружие. Архив 2006 года.
Мы закончили предыдущую часть на выступлении Михаила Угарова. И вопросы, которые он поставил перед нами, по-моему, очень серьезные. Должен ли художник говорить о войне или лучше молчать о ней, ибо она становится предметом спекуляций, когда оружие и война становятся, в общем, объектом преклонения большинства народа населения. И еще один важный вопрос. Это вопрос о незащищенности личности, который перед нами возникает. Валерий Корчагин хотел высказаться.
Мы забываем, что какая-то часть населения или процентная часть людей гораздо глубже вот, погружены в милитарию, может быть, даже на уровне бытовом, поскольку вот тот же город Нижний Тагил, о котором упоминала Юлия Гнеренко, если мы посмотрим на его промышленность, на его часть, которая создает городской бюджет, то это как раз военные промышленности, и большая часть населения города занята в этом производстве. Это люди, которые зарабатывают этим деньги, и изъятие этого промышленного комплекса из их жизни означало бы, что они останутся без средств к существованию. Вот даже на этом уровне эти люди заинтересованы, может быть, в милитарии и погружены в нее.
Это было выступление выступления Валерия Корчагина, Юлия Гнеренко.
Валерий рассказывал о работах, которые представлены в проекте «Камуфляж быта». На самом деле, проект «Камуфляж быта», когда на подносах девочки-мастерицы вручную рисовали по эскизам современных художников на милитаристскую тему вот эти самые подносы, там чего только не было. И, как мне кажется, это была наша художественная попытка как раз совместить развлечение, искусство и войну. И были не только такие относительно либеральные проекты, как у Валерия Орлова «Миру мир костями». Самое интересное, что военные реагировали очень положительно. Мы показывали это на российской ярмарке вооружения 2004. Этот проект был. Был поднос Марины Колдобской, на которой написано «Ебу и плачу в окружении звездочек военных», которые, извините, крали с каждой выставки. Вот те же, наверное, бабушки, которые приходили и говорили, как вы это смеете делать. Я так думаю, что вот этот проект «Камуфляж быта», он подтвердил одну единственную банальную фразу, что все люди про себя думают: «Господи, спаси нас от войны и от скуки».
Спасибо, Юлия Гнеренко. Я Михаилу Сидлину передаю слово.
Наш нынешний интерес к теме оружия, несомненно, обострившийся, он связан вовсе не с фрейдистской подоплекой, а с социальной незащищенностью, о которой уже говорил Михаил Угаров. То есть стремление взять в руки оружие возникает там и тогда, когда человек не может защитить себя при помощи каких-то организованных структур. И, несомненно, если мы переходим от темы советского милитаризма к теме использования оружия в быту, то тут произошел решающий перелом. То есть если советская военная машина, она больше не является становым хребтом государства, то, наоборот, оружие в частном пользовании все более и более распространено. И в этом смысле обращение к оружию, конечно, свидетельствует о том, что мы беззащитны перед какими-то силами, не ассоциирующимися с государством, а скорее с криминалитетом и уличной преступностью. И мне кажется, что художники так или иначе чувствуют эту тему.
Спасибо Михаилу Сидлину. Михаил Угаров.
Я читаю очень много пьес, которые пишут молодые авторы, а драматургия — это же такая сиюминутная реакция на речевую ситуацию, психоречевую ситуацию сегодня. И меня поразила одна из пьес молодой девушки, которая так и называется «Хочу, чтобы была война». Пьеса не очень мастерски написана, но очень интересно точно отражены процессы. Молодая семья, которая ужасно скучно живет. У них все замечательно. Деньги есть, квартира есть, все есть. А тем не менее, как-то героиня не имелся, и она все время повторяет: «Хочу, чтобы была война». Потом открывается секрет, что ее бабушка говорила, что она была счастлива один раз в жизни, в 43-м году, по какому-то там поводу. Мама так и не была счастлива. Ну и в результате там кончается все очень так развалом этой семьи. Ведь если мы посмотрим события в Беслане, в которые вот, ну как-то я так включился, ведь сколько наши домохозяйки выплакали слез у экранов телевизоров, а это же прямое замещение, ведь эти же слезы можно выплакать было по поводу своего заброшенного сына, своего заброшенного мужа, своих родителей, а это замещается вот сюда.
Олегу Кирееву слово я отдаю.
Дорогие товарищи художники и критики, я совершенно не понимаю, к чему вы развиваете эти нездоровые ассоциации, поскольку чем больше мы будем мифологизировать тему войны и связывать ее с эротикой, с тем, ну, как бы, больше нездоровых ассоциаций мы будем иметь. Например, московский радикал, известный Дмитрий Пименов, однажды взял и написал на листочке бумаги высказывание «Любовь, война». Через несколько лет это высказывание на всех улицах Москвы скандировали на маршах НБП. Конечно, тема есть, но я ответил бы на все эти разговоры словами других художников из группы «Республика Джа», которые пели: «Войны не будет никогда, если каждый солдат бросит свой автомат».
Знаете, я позволю себе процитировать буквально. «Война перестала быть общим местом, она всего лишь перестала ужасать». Что это значит, Михаил Сидлин?
Дело в том, что в настоящий момент существует военно-развлекательный комплекс. То есть система показа войны по телевизору. Это сложилось с началом первой иракской кампании по выдворению иракской армии из Кувейта. И в связи с тем, как показывается война по телевидению, она перестала быть страшной. То есть мы видим войну в перерывах между ситкомами и домашними новостями. То есть мы перестали представлять себе войну как нечто ужасное.
Михаил Сидлин, спасибо. Валерий Корчагин.
Хочу добавить, что действительно война или, скажем так, какие-то действия, так или иначе связанные с войной и с насилием, стали показываться в прайм-тайм, когда людям удобно на это смотреть. И более того, ведь когда идет такое вот некое привыкание вот ко всем вот этим потокам крови, вываливающимся кишкам там, и так далее, человеческое сознание как бы вот и желание такое, оно требует все большего и большего какого-то допинга. И все, что было для нас раньше шокирующим, вспомните, как бы, фильмы ужасов, они перестают быть актуальными сегодня. Эта вот индустрия вот этих ужасов, она как конвейер нарастает. С другой стороны, обратите внимание, что вот вся милитаризация, допустим, быта, каких-то моментов, не связанных с войной, она тоже нарастает, поскольку появляются какие-то фэшн-модели, связанные с камуфляжем, появляются какие-то замашки милитари, которых раньше и не было никогда.
Спасибо, Валерию Корчагину. Я хочу, чтобы нам киновед Карина Караева что-нибудь об этом сказала, о привыкании к
образу. Для меня действительно
насилия.
Странно наблюдать эту привлекательность войны, потому что для меня, по крайней мере, она связано вот с этими начищенными мундирами. Неважно, какая эпоха воспроизведена, Вторая мировая война или Первая иранская или Японская война, волна вот этих сериалов, связанных с мафией, с рождающейся российской мафией, с всевозможными разбоями, побоями и так далее и тому подобное, почему-то породила цитирование среди общества. Для меня, опять же, это связано с кризисом талантливых сценариев, потому что когда невозможно в настоящей жизни найти нечто, не связанное с войной и могущее быть привлекательным, оказывается, что именно вот подобные действия, война, кровь, вот именно привлекательность цвета крови, когда вам, например, отрубленную руку в течение нескольких минут у вас маячит перед глазами, это привыкание становится абсолютным желанием и идентификацией как бы себя, когда вам предлагают стать участником некой компьютерной или некой медиа-игры, когда вы можете вдруг оказаться там, и быть не только свидетелем, но и непосредственным участником. И вот это, мне кажется, просто страшно.
Я полагаю, что то, о чем говорила Карина, связано с тем, что в современном российском обществе уровень агрессии чрезвычайно высок. Его принято называть необуржуазным этим обществом, но мне кажется, что это посткризисное общество. Олег Киреев, пожалуйста.
Разве вы не понимаете, что люди возвращаются с войны моральными уродами?
Понимаю, я даже видела таких людей. Юлия Гнеренко.
Самое страшное, что уродами возвращаются не только с войны, но, например, с выставок Russian Experience. Это серьезно, потому что люди заражаются красотой войны. Они видят эти танки, они на них могут прокатиться, они могут выстрелить из пушки. Вот я лично стреляла из танка Т-90С. Это стоит 100 баксов. Russian Experience – российская выставка вооружения, которая проводится в режиме Биеннале в Нижнем Тагиле с 1998 года. Вызвана она тем, что губернатор Свердловской области решил привлечь новые деньги в Свердловскую область и объявил Нижний Тагил зоной военного туризма. И там один раз в два года проходит выставка Russian Experience, российская выставка вооружения, где каждый желающий, купив билет, проведя с собой кучу детей, нет никакого возрастного ограничения. На огромном полигоне 50 километров в ширину и в длину, со всем оборудованием. Это действующий полигон, на котором испытывают реальную военную технику, где привозят технику со всех стран мира, где показывают новейшие достижения Нижнетагильского Уралвагонзавода, где производят танки. И вот этот танк Т-90С – это единственный танк, который может во время прыжка через двухметровый ров повернуть на 180 свою башню и сделать 100 выстрелов. У нас висят на билбордах фотографии с танками, где написано, что танк – это второе по убедительности после ядерной бомбы – средства воздействия. Нигде не написано, что танк – это опасно для здоровья. Танк – это стреляет. Это дарит удивительное чувство защищенности. Это дарит желание выстрелить еще, еще и еще. Ту фразу, которую Лена процитировала, которая на самом деле легла в основу нашего пресс-релиза и вообще концепции выставки, она как раз взята из одного из пресс-релизов Russian Experience.
Там написано, что
это
война
не
перестала
было
ужасать.
Написано, но было там написано, что социальные институты принимают войну как экономическую должность.
Спасибо, Юлия Гнеренко. Михаил Угар.
Вот, мне кажется, нормальная наша задача очень простая – деструкторская деятельность. обыкновенная деструкторская деятельность, потому что действительно война стала фоном, стала нормальной. Существует выражение «война – это наша профессия». Значит, нужно объяснять, что это плохая профессия. Там плохие работодатели, они мало платят, много воруют. Вот такие простые вещи, что есть более выгодные и престижные профессии. Есть люди, которые гораздо больше нравятся девушкам, чем военные, которые пахнут сапогами и дымом от пушки. И еще, ну, деструкторскую деятельность я, например, осуществлял, когда у меня сын родился. Мы сразу договорились, что у нас никогда не будет пистолетов, автоматов, танков, игрушек не будет. И ничего этого не было. И, слава богу, закончил литинститут, стал писателем. Но самое главное, что у человека доброжелательное отношение к незнакомым людям.
Спасибо драматургу и режиссеру Михаилу Угарову. Карина Караева, пожалуйста.
Я, может быть, покажусь старомодной, но меня до сих пор оружие пугало. С этой точки зрения заявление Юли, да простит она мне, на мой взгляд, есть иные выражения агрессии. И при помощи оружия, этого как бы псевдопривлекательного инструмента, наверное, не стоит его использовать.
Спасибо, Карине, за это выступление. Давайте я уже защищу Гнеренко. Мне кажется, что она просто честно рассказала о том, что происходит со взрослым и вменяемым человеком, что может с ним
произойти. Я же это рассказывала как бы с той точки зрения, что это действительно привлекает. Но это не значит, что им надо пользоваться. Миру очень не повезло. По крайней мере, городу в Москве после нашего проекта «Художника оружия», где 43 художника из каждого угла Центра современного искусства «Марс» стреляли, пуляли и говорили о том, что оружие – это плохо. Или то, что когда много оружия, то вы задумаетесь. Потому что, мне кажется, если люди, которые приходили на выставку, говорили, что как вы смеете, где же слеза патриотизма, то значит, их задело. Значит, тема задевает, значит, мы попали в точку, значит, мы вот эту деструктивную функцию как-то выполнили. И, значит, миру не повезло, он остался без секса.
Спасибо, Юлия. Гнеренко, Михаил Сидлин, пожалуйста.
Если мы живем в государстве, то мы делегируем функции нашей защиты определенному классу людей, которых мы нанимаем для этой функции. Если мы не живем в государстве, мы защищаем себя сами. Но я не возьму в руки оружие сейчас, чтобы избавиться от этого государства.
«Художник и оружие. Архив 2006 года».
Панайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, телеграм-канал и Instagram.